Я шел на это свидание и совершенно искренне волновался. С человеком, которого мне сейчас предстояло увидеть, мы не встречались ни много ни мало ровно 40 лет. А ровно 40 лет тому назад мы, мальчишки, непременно и обязательно встречались дважды в неделю на занятиях литературной бригады при газете «Пионерская правда». В одной из комнат редакции, где так замечательно пахло табачным дымом, типографской краской, бумагой, чернилами, дважды в неделю мы читали свои новые стихи, а тогда мы все писали стихи, и как щенята с веселой злостью набрасывались друг на друга, разносили друг друга в пух и прах за любую провинность. И был среди нас какой-то сонно-подслеповатый, нескладный и медлительный мальчик по имени Володя, который тоже, разумеется, писал стихи, кто же их не пишет в 13-14 лет, но иногда читал и свои рассказы, короткие, странные, вызывавшие неизменное одобрение руководителя нашей бригады, молодого писателя Исая Рахтанова. Однажды Рахтанов сказал: «С вами хочет познакомиться поэт Эдуард Багрицкий. Следующее занятие в пятницу мы проведем у него дома». Диковинное оружие висело на диковинном стенном ковре. Диковинные рыбы плавали в диковинных аквариумах. Диковинный человек с серо-зелеными глазами и седым чубом, спадавшим на молодой лоб, сидел, поджав по-турецки ноги на продавленном диване, задыхался, кашлял, курил от астмы вонючий табакостматол и щурясь слушал, как мы читаем стихи. Всего в нашей бригаде было человек 15, и стихи мы читали по кругу, каждый по 2 стихотворения. Багрицкий слушал очень внимательно, иногда, если строфа или строчка ему нравились, одобрительно кивал головой, но значительно чаще хмурился и смешно морщил нос. Когда чтение кончилось, Багрицкий хлопнул ладонью по дивану и сказал, как нечто очевидное и давно решенное: «Ладно, спасибо, в следующий раз, в пятницу, будем разбирать то, что вы сегодня читали». Так неожиданно мы стали учениками Эдуарда Багрицкого. Это было очень почетно и совсем не так-то легко. Эдуард Георгиевич был к нам, мальчишкам, совершенно беспощаден и не признавал никаких скидок на возраст. Он так и говорил: человек или поэт, или не поэт. Если ты не умеешь писать стихи в 13 лет, ты их не научишься писать и в 30. На одном из занятий Володя прочел свой новый рассказ. Багрицкий одобрительно кивнул: «По-моему, хорошо. Я, правда, в прозе не очень-то, но, по-моему, хорошо». В следующую пятницу, едва мы только расселись, раздался стук в дверь, и в комнату Багрицкого быстро и почему-то бочком вошел невысокий человек в очках с широким и веселым лицом. Багрицкий сказал: «Познакомьтесь, ребята, это Исаак Эммануилович Бабель». Мы восторженно замерли. Бабель очень уютно примостился на диване рядом с Багрицким, а Эдуард Георгиевич повелительно сказал Володе: «Прочти, что ты нам в прошлый раз читал». Пока Володя глухо и монотонно читал свой рассказ, Багрицкий и Рахтанов смотрели на Бабеля, а Бабель слушал, полузакрыв глаза и не шевелясь. Потом, когда занятия кончились, Бабель увел Володю к себе. Они с Багрицким жили в одном доме. С тех пор уже отдельно от нас Володя стал бывать у Бабеля. Когда Багрицкий умер, наша бригада как-то сама собой распалась, и мы разбрелись, кто куда. А потом для меня начался театр, и стихи на долгие годы и вовсе ушли из моей жизни. И вот ровно 40 лет спустя мы сидим с Володей на кухне у нашего общего друга, который, собственно, и задумал снова свести нас, пьем, едим, беседуем. Володя все такой же сонно-подслеповатый, но сильно погрузневший, ставший кряжестее и квадратнее, тягучим и веским голосом, от которого у меня сразу же заболела голова, внушает мне: «Ты же русский поэт, понимаешь, русский. Зачем же ты, особенно в последнее время, я слышал твои новые вещи, занимаешься какой-то там еврейской темой, на кой она тебе сдалась? Что за дурацкий комплекс неполноценности?» Уже понимая, что за этим последует, я вяло возражаю ему. Я говорю, что комплекс неполноценности тут решительно ни при чем, что сегодня, сейчас на наших глазах совершается новый исход. Уезжают навсегда тысячи людей, и среди них наши знакомые, друзья, милые нашему сердцу люди, и что остаться к этому равнодушным мы просто не имеем права, что мы обязаны об этом писать. «Пусть другие об этом пишут», гудит Володя и тычет меня очень толстым указательным пальцем. «А тебе об этом писать не надо». В почему же мне, именно русскому, как ты говоришь, поэту, об этом писать не надо? Задаю уже слегка провокационный вопрос. Володя усмехается. Именно тебе не надо, понял? Я понял тебя, друг моего детства, я тебя прекрасно понял. Если я русский поэт, то какое мне дело до евреев, уезжающих в Израиль? А если мне все-таки до них дело, то это только потому, что я сам по происхождению еврей, хотя и православный. А раз я еврей, то я тем более не должен интересоваться, думать и писать об уезжающих в Израиль. Вот и поди, вырвись из этого круга. А Володя уже слегка захмелев, все продолжает тягуче гудеть. Что же, милые мои, получается? Сами во всем принимали участие. И в 20-е годы, и в 37-м, и после. А теперь бежать? Нет уж, вместе кашу варили. Вместе давайте ее и расхлебывать. А то, понимаете, одни уезжают на свою, извольте ли видеть, историческую родину, а другие... А скажите мне, рязанскому парню, костромскому, ярославскому... Им-то куда прикажете податься? Умри, Денис, лучше не скажешь. Прощай, друг моего детства. Больше нам с тобой не встречаться. Ну, разве что еще разок, снова 40 лет спустя. Впрочем, вряд ли мы с тобой проживем так долго. Конечно, не проживем. Так что прощай. По мокрому снегу, посыпанному крупной серой солью, мы возвращались с женой домой. Мы шли с театром. Мы шли с генеральной репетицией моей пьесы «Матросская тишина». За генеральной репетицией обычно следует премьера, банкет, но на сей раз банкета не будет. И цветов не будет, аплодисментов, вызовов на поклон, звонков от друзей с просьбой помочь достать билетик на спектакль. Ничего этого не будет, потому что прежде всего не будет самого спектакля. Мы пришли домой, где нас уже у двери ждала наша собака Чапа. Это было удивительное создание. Собачий ангел. Мы не знали этого точно, но догадывались, что это именно так. Обыкновенно, если нас долго не было дома, Чапа при встрече закатывала нам скандал. «Как же вам не стыдно? Где вы пропадали? Это свинство! Вы же знаете, что я вас жду, а вы все не идете и не идете!» Но в тот день Чапа нас встретила молча. Она взглянула на нас своими огромными печальными глазами и в знак утешения повиляла хвостом. Я поднял ее на руки, и она лизнула меня в нос. Когда Чапа умерла, наша дочь похоронила ее за своим домом в овраге под деревьями. Хоронить пришлось ночью тайком, иначе могла нагрянуть санитарная инспекция и оштрафовать. В Москве вообще похоронить трудно. А человека даже труднее, чем собаку. Особенно если человек верующий и не хочет, чтобы его сжигали в крематории. Похоронить в Москве трудно. Убить легко. Серебряный бор, Москва, 1973 год. Так вот кончается эта книга.